посвящается моему соавтору Эфея Роудис, моим замечательным родителям, которые всегда меня поддерживают, и дорогому сэмпаю, благодаря которому первая книга об охотнике на вампиров закончена. Пролог. Стефан мчался сквозь лесную чащу, не обращая внимания на мокрые ветки, то и дело хлеставшие по лицу, липкую паутину, оседавшую на волосах, и выступавшие из земли коренья, а также поваленные деревья, которые приходилось перепрыгивать. Мох неровным ковром мягко прогибался под ногами, сменяясь то песчаной косой, то густыми зарослями папоротника, то высохшими болотцами. Ветер с унылым воем перекатывался по верхушкам деревьев. Иногда плащ Стефана цеплялся за редкие кусты малины, оставляя на ветвях разноцветные нитки. Посланник королевского двора видел перед собой только одну цель – достичь тусклого огонька в центре зеленой чащи. Если бы не этот магический свет, который с каждым шагом становился все ярче, Стефан давно бы сбился с пути. Подбадривало обещание щедрого вознаграждения, данное господином. Иначе ноги бы Стефана не было в этом лесу. Посланец продолжал двигаться к огоньку, крошечным маяком, указывающим ему дорогу. Время от времени за спиной ему чудились шаги, но сколько бы он ни оборачивался, ему не удалось заметить никакой тени, ничего, что указывало бы на преследователей. Деревья внезапно расступились. Яркий свет на мгновение ослепил его. Гонец замер на месте, беспомощно моргая и прикрывая глаза рукавом. Минуту спустя Стефан смог увидеть огромный костер, выбрасывающий вверх то красные, то зеленые всполохи и высокую фигуру за ним. Посланник уже второй раз встречался с оракулом, но, как и прежде, не смог разглядеть его лица. Обдумывая это, он не сразу вспомнил о том, чтобы поклониться в знак уважения. «Долгих лет и вечной ночи вам, господин оракул. Мой повелитель готов встретиться с вами. И велел передать это». Стефан еще раз поклонился, вручая письмо. Когда оракул протянул за ним руку, посланник мог различить на его бледной ладони драгоценный перстень, украшенный мелкими бриллиантами в виде перевернутой луны. Сломав печать, оракул, по мнению Стефана, слишком быстро изучил содержание письма. А ведь в нем как минимум было предложение о сотрудничестве между двумя расами, ненавидевшими друг друга испокон веков. И лишь затем оракул глухо произнес: «Ты привел за собой хвост, полукровка». Стефан обернулся, как ужаленный. Нет, он не мог провалить миссию. Стефан специально выехал за несколько дней до встречи, сделав большой круг по стране, несколько раз менял гостиницы, лошадей и одежду, за ним никто не должен был проследить. И тем не менее, возникшие из темноты пятеро силуэтов доказывали обратное. Не нужно было иметь 10 пядей во лбу, чтобы догадаться, это люди короля. Но в следующую секунду удар чужого лезвия пронзил шею несчастного. Задыхаясь от хлынувшей крови, Стефан обернулся, глядя на убийцу. Правая ладонь оракула была забрызгана кровью гонца. «Ничего личного, полукровка, просто выполняю приказ твоего господина. Видимо, он не доверяет тебе». Оракул развернул свиток, поднеся его к лицу Стефана. Помутневший взгляд посланника разобрал всего два слова: «Убей гонца». «Но не волнуйся, ты не провалил миссию. Я предвидел такой исход дела и пришел навстречу не один». Оракул какое-то время смотрел на убитого, потом снова развернул свиток, точно хотел убедиться, что просто выполнил чужой приказ. А значит, и вины на нем нет. И все же на душе было неспокойно. Неужели первое совершенное убийство заставило совесть проснуться? Чтобы избавиться от сомнений, оракул бросил письмо в костер и, поднеся ладонь к лицу, залюбовался ослепительным блеском бриллиантового перстня. Если он успешно завершит миссию, то по праву возглавит один из сильнейших кланов бессмертных существ. И как и в случае с этим посланником, рука оракула не дрогнет.